Но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Вітаємо усіх в програмі «Запитання і відповіді». Вітаємо, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
Маємо телефонний дзвінок. З нами Ірина на зв'язку. Вітаємо, пані Ірино.
Доброго Божого дня. Пан Олексій Анатолійович, скажіть мені, будь ласка, о той момент, коли Ісус, учні прийшли до Ісуса і сказали, «Он твоя мати стоїть, і брати твої прийшли до тебе», то Ісус повернувся до учнів, протягнув руку і сказав, «Це моя мати і мої учні, хто слухає Слово Боже». От мене, я просто не можу, що брати його були, ну, не вірили в нього. Об'ясніть, будь ласка, дякую вам, я дуже хочу знати це, дякую.
Спасибо большое за вопрос, очень важный вопрос. Действительно, его семья не верила, и когда он даже изгонял бесов, то приходила семья его забрать его, потому что думали, что он вышел из себя, да, как бы вот не в себе. И братья его не верили при жизни, и только потом уже вот брат его Иаков стал пресвитером Церкви Иерусалимской после смерти и воскресения Иисуса Христа. Ну, а то, что это место Писания, это очень важное место Писания, и его надо бы, конечно, до конца процитировать. Когда он проповедовал, подошли матери и братья его, и ему сказали, и он сказал, кто матерь и кто братья мои? И он сказал, кто слушает, и кто исполняет слово, вот те братья мои, и вот те есть матерь моя. То есть это очень важно не только слушать Евангелие, а исполнять Евангелие. Это, вот это очень важно. И он так нам и сказал, Матфея 7:21, «Не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». То есть именно исполнять, не только как бы слушать. Слушателей много, много званых, но мало избранных. А вот именно те, кто исполняет Слово Божье. И в Матфея 7 главе он говорит, кто слушает и не исполняет, тот построил свой дом на песке. Подули ветры, налегли воды, и дом тут упал. А кто слушает и исполняет, тот построил дом свой на камне, и он не упадет. И Господь, Он же Господь, Господь неба и земли, и Он собирает себе людей в Царство Небесное. И вот когда Он, будучи еще был на земле, однако же Он же уже был и на небе. Он нам, для нас Христос проводник в небо, Он дверь в небо, Он дверь в Вышний Град Иерусалим. Он пришел забрать нас к себе. Иоанна 14 глава написано, «У моего Отца обители много, если бы не так, то я иду приготовить вам место, чтобы вы были там, где я». И Он забирает нас из этой земли в свое Царство Небесное, в Божье Царство, в Вышний Град Иерусалим. И поэтому Он так и говорит, что кто слушает и исполняет, вот тот, можно по-другому сказать, будет мне и братом, и сестрой, и матерью, и мы будем с ним в вечности. Тот, кто слушает слово и исполняет. Потому что, еще раз говорю, слушателей много, а исполнителей мало. Много званных, но мало избранных. И поэтому он так сказал для всех, чтобы все услышали это, что не только надо слушать Евангелие, а надо еще и исполнять это Евангелие, чтобы спастись.
Олексій Анатолійович, а можемо ми ще на кілька хвилин заглибитися в це? У когось можуть виникнути зараз питання, а що значить виконувати? Що такое исполнять? Ну, ми ходимо до церкви, ми слухаємо, ну, наче намагаємося бути нормальними людьми, бути вірним дружині, виховувати дітей, забезпечувати сім'ю. Що таке виконувати Євангеліє?
Спасибо большое. Это очень хороший вопрос. как исполнять Слово Божие. И какое Слово Божие, да? Какое именно Слово Божие надо исполнять. Когда Господь сказал, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и вы тогда найдете покой душам вашим. Вы тогда успокоитесь от этой земли, от этого мира. Вот кротость и смирение перед Господом. Нам надо иметь вот этот характер Иисуса Христа. А Он, будучи Богом, смирил Себя до смерти и смерти крестной для нас, для того, чтобы спасти всех нас. Господь сказал, мы любовь познали мы в том, что Он положил душу свою за нас, и мы должны полагать души свои за братьев. То есть вот что такое исполнять? Исполнять — это то, что то, как Он нам сказал, допустим, помните, в Иоанна 13 главе, Он как припоясался и начал мыть ноги ученикам. И говорит, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны это же делать. И ученик не выше учителя. И мы должны почитать другого высшим себя. И мы должны относиться к другому, чтобы поднять его, чтобы не превознестись. Посмотрите на все притчи, да? Вот когда он говорит, когда приходишь куда-то в гости, не садись на первое место, а садись лучше сзади, потому что потом придут и скажут, отодвинься, и ты будешь унижен. Лучше садись сзади, и тебя потом позовут, и ты будешь возвышен. И первые станут последние, а последние станут первыми. На самом деле Господь нас учил смиряться. Смиряться и смиряться друг перед другом и перед Господом. Как раз смирение перед Господом – это и есть смирение друг перед другом. И научиться, вы знаете, не просто вот так вот смиряться, а с уважением, с любовью. Или как вот Матфея 5, начиная с 5:39, да, не противься злому, но ударившему тебя по одной щеке, подставь вторую щеку. Исполняем мы это слово или не исполняем? Когда тебя просят одну одежду, отдай ему и другую. Исполняем или не исполняем? Когда у тебя просят взаймы, то ты даешь и думаешь, не думаешь о том, что возвратят тебе это деньги. Исполняем мы это или не исполняем? Когда тебя принуждают идти одно поприще, а ты идешь два и говоришь, давай я еще тебе с тобой пойду и еще тебе помогу бесплатно что-то. Исполняем, не исполняем? Написано, любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих, молитесь за обижающих, гонящих вас и проклинающих вас. Исполняем или не исполняем? А Господь говорит, как дождь приходит на злых и добрых, и солнце светит на праведных и неправедных. И так и вы будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. То есть на самом деле Господь действительно нас учил только одному это любить. А любовь, она приходит только через смирение. Нельзя сохранить гордость, нельзя сохранить свою плоть, нельзя сохранить свое превозношение и любить. Это невозможно. И поэтому Господь нам сказал, кто хочет идти за мной и не берет креста своего, тот не может достигнуть меня, говорит Господь. То есть смысл в том, чтобы мы сокрушили себя, смирили себя, и тогда мы узнаем любовь. Только тогда мы узнаем любовь. Тогда мы можем достигнуть любви. Без смирения мы, конечно, этого не сможем достигнуть. Поэтому слушать Христа и исполнять – это действительно смириться перед Словом и стараться исполнить то, что Он говорил.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
В ефірі Світлого Радіо триває програма «Запитання і відповіді» з Олексієм Волченком. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, вітаємо вас.
Вітаємо, слава Богу.
Слава Богу.
Я хотів таке запитання поставити. Хто ті робітники, що вони працювали, трудилися і нарікали на того господаря виноградника, що він так само заплатив, як ті, що години робили. Хто вони, ті, що натрудилися і таку зарплату, і вони так нарікали. Хто то вони? вибачайте, дякую.
Спасибо большое за вопрос. Это притча о работниках виноградника, когда Господь рассказал такую притчу, что он пришел с утра нанимать работников, и видят, люди стоят, он нанял их по динарию в день. Приходит еще через 3 часа, опять люди стоят. И он тоже нанял этих работников и тоже договорился с ним по динарию в день, за этот рабочий день, который уже был короче на 3 часа. И через 3 часа еще раз пришел, и опять там стояли люди, и он тоже их нанял. И тоже договорился с ними по динарию за этот рабочий день, когда уже осталось там работать 1 час. И когда надо было рассчитываться, то он сказал слугам своим: приведите сначала последних, а потом первых. И он последним дал по динарию, как и договаривался. И столько же дал он и первым по одному динарию. И когда первые, они возмутились: ну что ж это такое, мы-то трудились весь день и получили столько же, сколько получили эти люди, которые трудились всего 1 час. И Господь говорит, ну или хозяин в этой притче говорит: ну, друг, мы не за динарий с тобой договаривались, вот получи тебе твое, или твой глаз завислив от того, что я добр. И о чем эта притча? Это притча о том, что мы спасаемся благодатью и милостью Божией. И если кто-то находится уже в Господе там 20, 30, 40 лет, а кто-то только пришел, только покаялся и только обратился к Господу, и тот получит одинаковое Царство Божье, одинаковую жизнь вечную, одинаковую любовь Божью. Бог любит одинаково человека, который верит уже 50 лет или 5 минут. Это та же самая любовь. Бог нелицеприятен. И поэтому Господь так и говорит, что первые станут последние, последние первые. Потому что последние, они, конечно, настолько благодарны своему спасению, что они очень горячи для Бога. А первые, видите, как бывает, что хоть они и спаслись, и родились выше, но в связи с тем, что по плоти продолжают жить в этом мире, и появляются какие-то вот такие человеческие качества, да, сравнивать, кто более праведный, кто менее праведный, кто заработал, кто не заработал и так далее. Это такая притча для всех нас, чтобы мы не превозносились верою или делами, или званиями, или еще чем-то, своим служением или многолетним служением, своим трудом, не превозносились ни перед кем, ни перед Господом и ни перед верующими, которые только что стали верующими, для того, чтобы мы, наоборот, являли любовь Христову. Мы, наоборот, должны почитать другого высшим себя. И если мы только, если мы верующие уже там 20 лет, а кто-то только покаялся, мы все равно должны его почитать высшим себя. И со всяким смиренным мудрием, кротостью и долготерпением снисходить друг к другу с любовью. Об этом эта притча.
Цікаво, тим більше, що там контекст такий. Там перед цим історія про багатого юнака, який засмутився, коли Ісус йому сказав: «Все, що маєш, піди продай, роздай, приходь, слідуй за мною». Той підійшов, а Петро тоді сказав, це в Євангелії від Матвія тільки ця притча, от перед нею таке, каже: «А ми все залишили і пішли за тобою». Тобто він порівняв себе з цим юнаком, який нічого, ну, без ентузіазму прореагував на це. І Петро каже: «А ми ось, що нам буде?» Ну, і от далі от Ісус розповідає цю приповість. Тобто в такий контекст автор помістив. В ефірі програма «Запитання і відповіді». Маємо питання від Інни. Написано: «Будьте мудрі, як змії, і прості, як голубі». А в чому заключається ця змійна мудрість?
Спасибо большое за вопрос. Это очень интересный вопрос. Ну, тут просто, если мы немножечко почитаем контекст. Это Матфея, 10 глава. Господь посылает учеников проповедовать Евангелие. И он говорит: «Я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, в синагогах своих будут бить вас». То есть остерегайтесь, вот как змеи. А 19 стих: «Когда же вас будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать». То есть не заботьтесь, а доверьтесь Господу. То есть будьте просты, как голуби, не заботьтесь. То есть остерегаемся, как, остерегаемся людей, как змеи остерегаются людей, а с другой стороны мы не заботимся, потому что мы просты, как голуби, доверяемся Богу. И если глубже посмотреть на этот вопрос, то очень интересно со змеем, если сравнить, Бытие 3 глава, 1 стих. Написано: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Помните, он соблазнял Еву. Так вот, написано: «Змей был хитрее», то вот это слово, оно же также переводится как и «благоразумный» в том числе. И, допустим, в притче 22:3 написано: «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются». То есть это же самое слово, которое написано: «Змей был хитрее», это же самое слово написано: «Благоразумный видит беду». Одно и то же слово. То есть видите, получается, что вот этот хитрый или благоразумный, он видит беду и укрывается. Вот будьте мудры, как змеи, видите беду и укрывайтесь. Если мы дальше начнем рассуждать по этому поводу. Ведь змей-то не искушал Адама. Наверное, не получилось бы, потому что Адам получил заповедь от самого Бога. А то, может быть, змей еще и палкой по голове получил. Кто его знает? Так и мы должны проповедовать. То есть, если мы знаем заранее, что там будут спорить о Христе, не будут принимать, то не надо туда идти, не надо спорить. 1 Коринфянам 11:16 Павел говорит: «Если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, не Церкви Божией». То есть надо идти туда, где нас услышат, там, где мы предполагаем, что нас услышат, что нас примут, там, где мы должны идти туда, куда мы где мы можем влиять. А там, где на нас влияют, то есть мы должны оттуда убегать, уклоняться. Давайте вот 2 Тимофея, 2 глава, 23 стих. Написано: «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, убегай, как змей». Вот просто уклоняйся. «Зная, что они рождают ссоры, рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым. Скротость, вот скротостью это уже как голубь, скротостью наставляйте противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». То есть мы видим, что мудрость змея – это быть осторожным и задумываться, нужно ли мне вот сюда пойти. Да? Благоразумный видит беду и укрывается. Вот эта мудрость змея – это видеть беду и укрываться. Вот. А простые, как голуби, – это быть просто искренним и довериться Богу в той ситуации, где бы мы ни попали, что Дух Святый просто будет говорить через вас и проповедовать Евангелие. Я думаю, что это вот как раз быть мудрым, как змеи, простым, как голуби.
Тобто певна така прозорливість або прогноз, совершенно прораховувати на крок вперед.
Можливість. Ну, от, ще раз говорю, змій був хитрее всіх зверей полюх. Слово «хитрее» переводиться так же: «благоразумний видит беду і укривається». А якщо ми просты, как голуби, остерегайте же людей. То есть это как раз и было, ну, это не для голубя, а это было как раз по отношению к змеям, да?
Остерегайтесь людей, как змеи, но не думайте, что говорите, что сказать, совершенно, когда вас уже поставят на суд. Или...
А там уже поступайте, как голуби.
Угу. Від Виктора еще одно запитание наступное. Как можно научиться кротости и смирению?
Слава Богу, это действительно важный вопрос. Ну, чтобы научиться кротости и смирению, это надо стать учеником Христа. Надо стать учеником Христа. Вы знаете, в Антиохии начали называться христианами, а до этого просто назывались учениками Христа. И вот, ну, вот знаете, мы так вот стали христианинами. Я христианин, там, крестик одел, там, в церковь хожу, там, вот я уже там не ругаюсь, там, не кричу, там, не пью, не курю и так далее. То есть, ну, вы знаете, это не так важно, я бы так сказал, хотя не грешить это важно. Но Иисус нам сказал, что научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И вот чему нам нужно научиться, вот этой кротости и смирению. Нам надо сокрушиться и смириться, стать учеником Христа и смотреть, как Он поступал. А как Он поступал? Чтобы мы имели те же чувствования, какие в Иисусе Христе, а Он смирил Себя до смерти и смерти крестной. А как Он поступал? Ученик Христа. Если мы смотрим, ну, как мы только что говорили, Иоанна 13 главе, Он сказал: «Я умыл вам ноги, я Господь и Учитель, умыл вам ноги, и вы должны так поступать, и блаженны вы, когда вы исполняете». То есть, чтобы научиться кротости и смирению, надо просто смотреть на Христа, как Он поступал. А Он сказал: «Я не пришел, чтобы мне служили, я пришел, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Он говорит: «Посмотрите, как князья поступают, а у вас да не будет так, что вы, если кто хочет быть первым, тот стань всем рабом, а кто хочет стать быть большим, тот стань всем слугою». То есть, чтобы научиться кротости и смирению, надо смотреть на Христа, только на Христа, как Он поступал, видеть Его перед собою и видеть даже не только Христа вот как бы в славе Божией, а видеть Христа распятого. Помните Галатам 3 глава? «О, несмысленные галаты, как же вы, начав духом, оканчиваете плотью? У вас как бы, у вас перед глазами был распят Христос». То есть мы должны смотреть на раны Христа. Или Евреям 12 глава, чтобы мы взирали на начальника и совершителя веры, который вместо претерпевшей ему славы претерпел крест. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы и вам не изнемочь в вере. То есть учиться кротости и смирению без Христа мы не можем. Учиться кротости и смирению равно учиться быть учеником Христа. Будешь учеником Христа, значит, ты научишься кротости и смирению. И ты дойдешь до того, чтобы поймешь, что значит взять крест свой. Потому что человек, который называет себя христианином, но не берет креста своего, оставляет свою позицию, оставляет свою гордость, оставляет свое мнение, оставляет свою значимость, он не берет крест свой. Он не исполняет Слово Божие. Он не ученик Христа. Ученик Христа берет крест свой и распинает плоть свою, распинает свою позицию и почитает другого выше себя.
Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня.
Добрый день.
Добрый день.
Алексей Анатольевич, скажите, пожалуйста, у меня два вопроса к вам. Что делать, если верующие, которые давно с Богом, превозносятся перед теми, которые меньше с Богом?
Ну, на первый вопрос, хотя мы уже в какой-то степени, наверное, ответили, потому что у нас есть притча о вот этих динариях, когда человек нанимал людей, господин, на виноградник свой, и награду получает одинаково, которые много или которые мало работали. Это во-первых. Во-вторых, есть слушающие, а есть исполняющие. Слушающие – это еще младенцы. Только тот, кто слушает, но не исполняет, тот еще не сведущ в слове праведности. Он младенец. Он может много знать, он может много читать, он может много молиться, он может много все знать. Ну, и даже иметь веру, что горы переставляет, да, написано. Но он не исполняет самого главного. Самого главного – это любить. И 1 Иоанна 3,14 написано: «Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Превозношение – это не любовь. Любовь не превозносится, 1 Коринфянам 13 глава. Она не превозносится, не гордится, не ищет своего. И поэтому, если есть гордость и превозношение, значит, еще нету любви. Если еще нету любви, то еще в смерти. Младенец несовершенен в слове праведности, не сведущ в слове праведности. И только взрослый или совершенный, у которого чувства навыком приучены к разделению добра и зла или к исполнению Слова Божьему. Потому что младенец слушает, но не исполняет. Совершенный исполняет, он любит, он жертвует, он почитает другого высшим себя, он служит, он моет ноги меньшим себя, как Иисус помыл ноги ученикам, как Иисус помыл ноги Иуде Искариоту. И совершенные, они моют ноги Иуде Искариоту. Они смиренные, смиренные. Смиренные, потому что ходят перед Господом, а не перед людьми, или не перед своим тщеславием, и не перед своей гордостью. И поэтому тот, кто гордится, тот просто еще не взял крест свой. Тот, кто взял крест свой, тот никогда не гордится, потому что видит перед собой Иисуса Христа, и притом распятого. И раны тогда Иисуса Христа исцеляют этого человека от гордости, от его собственной гордости. Поэтому, когда вы видите, что с одной стороны, что кто-то гордится, смотрите за собой, потому что вы точно так же можете гордиться, когда вы видите кого-то, что кто-то гордится. Да? Каким судом судите, таким и вы будете осуждены. Мы на самом деле люди, которые имеем плоть, мы поступаем как? Если мы сами горды, то мы видим, как кто-то гордится. Если мы завистливы, мы видим завистника. Если мы похотливы, то мы видим похотливого. И наоборот, завистник, допустим, не видит гордеца. Он видит только завистника. Он не видит, как кто-то гордится. То есть мы сами являемся таким проводником вот того греха, который нам видно. Хорошо. И поэтому, если мы видим, как кто-то гордится, это сигнал к нам, чтобы нам покаяться в гордості і освободиться від цієї гордості.
Ми друге питання поки що відкладемо, тому що у нас, здається, телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Добрий день.
Добрий день.
У мене таке питання. Так як я хожу вже років коло 20 років, і мені сказали, щоб я не слухала радіо, бо це для цього людей цього світу. Радіо не моє, не нашу. До проповіді цього. Мені трудно тепер знати, що ви мені скажете, як ви?
Я з трудом розслышав вопрос.
Ну, якщо в церкві кажуть, не слухай радіо, не слухай світле радіо, Еммануїл, забороняють слухати радіо, як поставитися? Це ж, ну, начебто, духовна влада, пастор, диякон чи хтось, це ж не.
Ну, я думаю так, повинуйтесь наставникам своим. То есть, если у вас пастор или наставник и говорит, что не слушать радио, ну, значит, надо подчиняться или просто подойти и спросить, а почему, может быть, что-то там неправильно, там, может, ересь какая-то, может, еще что-то. То есть, ну, как бы разобраться в этом вопросе. Если вам говорят, что не слушать. Но еще раз говорю, что мы проповедуем мир, ни в коем случае не споры, не раздоры. Мы не спорим, мы подчиняемся Слову Божьему, поэтому повинуйтесь своим наставникам. Если наставники вам говорят не слушать, ну, значит, не слушайте радио. Мы не будем ни в коем случае бить себя в грудь и говорить, что мы там правильные или еще что-то. Нет, нет. Мы смиряемся, ну, раз такая ситуация, ну, что же делать? Поэтому я думаю, что лучше всего это подойти и разобраться, и ну, спросить, а почему не слушать радио? И потом, кстати, нам перезвонить и рассказать об этом. Потому что мы тоже хотели бы знать, мы хотим нести мир. Мир между всеми конфессиями, между всеми верующими во Христа Иисуса. Я понимаю, что есть разные конфессиональные деления, где придерживаются очень точно догматов своих конфессий. И, у нас нету вот такой догматической какой-то направленности конфессионной. Вот. Мы как раз хотим нести мир. Мир между всеми конфессиями. Поэтому разберитесь и спросите, и потом перезвоните, и поставьте нас в известность. Мы, если это возможно, будем как-то все это учитывать для того, чтобы все-таки продолжать нести мир.
Маємо телефонний дзвінок, зірвався дзвінок, але у нас є допис. Доброго дня, Олексій Анатолійович. Яка ваша думка щодо створення Всевишнім отцем Адама і Єви? Чи отець заклав зраду йому з самого початку, щоб пізнати своє творіння в самостійному розвитку? Чого воно досягне? Особливо в духовному розвитку через добро і зло за допомогою жертви Ісуса Христа. Благословінь вам.
Спасибо большое. Это такой сложный вопрос, на который уже заранее нет ответа. Почему? Потому что его мысли выше мыслей наших, его пути выше путей наших. Написано: «Бог неисследим, и неисследимы пути Его, и неисследимы мысли Его». Можем ли мы исследованием понять Бога или исследовать пути Его? То есть это невозможно. Но я хочу вам открыть Римлянам 11:32. Написано, что всех заключил Бог вне послушания. Всех. Чтобы всех помиловать. Как это понять? Никак. И поэтому Павел дальше пишет: «О бездна богатства, премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Ну, нельзя это исследовать. Нельзя исследовать, почему Бог заключил всех в непослушание, чтобы потом всех помиловать через веру в Иисуса Христа. Неисследимы пути Его. Невозможно это. Ибо кто познал ум Господень? Невозможно это познать или понять, почему Бог поставил этого змея, который искусил Еву, потом искусился Адам. А через Адама все человечество, как через одного человека грех вошел во всех человеков, и смерть вошла во всех человеков, потому что в Адаме все согрешили, написано Римлянам 5:12. Почему так произошло? Ну, кто познал ум Господень? Или кто был советником ему? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки. Аминь. Можно ли понять 11:32-36. Невозможно это понять. Но Павел дает нам намек для размышления, что Бог действительно заключил всех в непослушание. Змей не всесильный. Змей все равно находится в воле Божией. И сатана не всесильный. Бог всесильный, Бог всемогущий. И во всем воле Его. И никто не может противиться воле Его. Но понять это, Павел говорит, ну невозможно это. Непостижимы судьбы и неисследимы пути Его. Мы не можем понять логику Бога, для чего Он это делал или почему Он это так делал. Но смиряться нам, просто надо смириться, опять же, перед Словом Божьим и перед Богом. Это была воля Божья. Это не было там случайно, что Бог отвернулся и как-то это произошло. Ничто не может быть, что начало быть без Него. Бог контролирует все. Он контролирует каждого человека, каждую пылинку Вселенной и каждую секундочку времени, вечности. Это все подконтрольно Ему. Но понять это, увы, нельзя.
Вы уже прочитали Библию? Не один раз. И у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Маємо ще одне запитання. Пише Тетяна із Києва. Олексій Анатолійович, я сама воспитую сина, і коли мені треба його вдохновляти чи наказувати, щоб був активніше в учебі, щоб добивався хороших оцінок, думав о майбутньому, я вспоминаю те, що слышу від вас, об отреченні від світу, від всього мирського, слідування за Христом. Тоді у мене в сердце несоответствие требований и ожиданий. Я тоже хочу, чтобы и сыночек посвятил свою жизнь Богу, но и хочу, чтобы он профессионально реализовался, имел семью, детей, финансовую независимость. Как мне лучше поступать?
Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. И важный вопрос. Смотрите, верующий человек, он как бы живет две жизни. И эти две жизни в нем, они борются, они противоречат друг другу. Есть жизнь по плоти, есть жизнь по духу. Плоть духу противится, они друг другу противятся. И нам нужно как-то находить вот этот вот баланс или жизнь, как правильно поступать. Но так как мы верующие, и написано «поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». То есть так как мы верующие, мы должны подчинить свою жизнь полностью Господу, подчинить Слову Божьему. А Господь говорит, возьми имение свое, продай все и раздай нищим. Да, вот как быть? Как поступать? А вот юноша не продал имение свое, и Господь сказал, не достает тебе войти в Царство Божие. Вы знаете, надо быть мудрым, как змеи, простым, как голуби. Да? То есть мы должны подчиниться Богу, Духу Святому, и все соизмерять через Иисуса Христа. Но как Иисус Христос предполагается, что был плотником, как Павел шил палатки, как Петр был рыбаком. То есть пока на земле какое-то ремесло нужно иметь, и не только для того, чтобы прокормить свою семью, а еще и для того, чтобы, написано, уделять нуждающимся. Каждый, работая своими руками, для того, чтобы еще было из чего уделять нуждающимся, для того, чтобы творить добро, для того, чтобы кормить нищих, для того, чтобы презирать вдов и сирот. И поэтому все равно какое-то ремесло надо иметь. Но Павел, помните, как-то сказал, лучшим воспользуйся, не делайтесь рабами человеком, но если можешь, воспользуйся лучшим. Поэтому если у вас есть возможность получить образование, получить хорошее образование и работать, и зарабатывать деньги, и много зарабатывать деньги для того, чтобы быть партнерами каких-то служений, помогать больным, нищим, помогать вдовам, сиротам. Это очень хорошо, потому что блаженнее давать, нежели брать. И если у вас появится профессия, вы будете хорошо зарабатывать, и будете даятелем, вы будете блаженны, потому что блаженнее давать. И еще, вы знаете, как Господь сказал, радуйтесь, всегда радуйтесь. Радуйтесь, когда впадаете в различные искушения, это с одной стороны. Но с другой стороны, вы знаете, есть же жизнь, вот она есть по плоти. И вы знаете, какое мирское счастье? Мирское счастье – это делать то, что ты любишь, и любить то, что ты делаешь. Это вот такая мирская радость. Вот когда ты, неважно, что ты делаешь, автомеханик ты или художник, строитель ты или поэт, музыкант ты или там летчик. Но если тебе это нравится, и у тебя всегда будет хорошее расположение духа для того, чтобы проповедовать Евангелие, для того, чтобы читать Библию, для того, чтобы получать откровение, нужно иметь вот это хорошее расположение, радостное положение своего сердца. А оно тогда, когда ты делаешь то, что ты любишь, и любишь то, что ты делаешь. Понимаем, что мы, с одной стороны, когда мы делаем то, что мы любим, мы всегда будем хорошо зарабатывать. Почему? Потому что если ты делаешь то, что ты любишь, ты делаешь это очень хорошо. И тебе за это хорошо платят. И от этого то, что Павел говорит, что делайте, работайте своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Или, а как некоторые суетятся, ничего не делают, а только суетятся. Вот, то есть это суетятся, это пустое, это неважное, это вот то, что ты не любишь, это неважно, это ты, для тебя это неважно, это пустота, это суета. И это, конечно, ну, становится суета, она как бы написана, берет тебя вервями суетности, она порабощает тебя, и у тебя унылый дух, у тебя все плохо. Работодатели плохие, государство плохое, зарплата плохие, на работе начальники плохие и так далее. Это унылый дух, который сушит кости. А веселое сердце, как врачество, да? То есть это тогда, когда ты делаешь то, что тебе нравится, и ты тогда, ну, у тебя радостное положение. Поэтому то, что мы живем в этом мире, и мы верующие, Да, мы должны жить таким образом, как последний день. Наша позиция должна быть верной Христу. И мы жили как приговоренные к смерти. Но это не значит, что мы не должны планировать на несколько лет вперед, там, учебу, работу, семью и так далее. То есть мы должны жить как последний день жизни, но планировать можно на несколько лет вперед по плоти. И это нормально. Жизнь верующего человека очень сложная. Это очень сложная жизнь. Потому что можно в молитве улететь, и так улететь, и говорить: «Господи, забери меня, я хочу уже к тебе, мне ничего тут не надо уже». Как Илья, помните, там, под можжевеловым кустом. Вот. Потому что можно войти в это откровение, в общение с Господом. Но, с другой стороны, ты спускаешься, когда с парашюта, с этой молитвы, то тут есть дом, семья, дети, хлеб. Кормить, кушать, транспорт, работа, и мы должны все равно жить на этой земле. Еще раз говорю, жизнь верующего человека очень сложная, очень сложная. И каждый должен внутри, в своем сердце найти вот эту гармонию жизни, тогда, когда ты работаешь для Господа. Не для себя, а для Господа. И твоя семья, она для Господа. И твои дети, они для Господа. И эти деньги, которые ты заработаешь, для Господа. И работа твоя для Господа. Вот все, что вы не делаете, все для Господа. И что ты хвалишься, как будто что-то получил без Господа. Вот надо находить этот компромисс. Но вот становиться таким суперрелигиозным, что вот все, я отшельник, я пошел в пустыню или в леса и так далее, и буду только читать Библию, не мыться, не бриться, ничего не делать. Ну, опять же, давайте посмотрите, какую пользу вы принесете Богу, потому что Бог сказал: вы свет этому миру. Если вы на работе можете рассказать всем людям о Христе, и кто-то примет, кто-то покается, кто-то прославит Господа через вашу жизнь. Или вы спрячетесь у себя дома и не будете выходить, и будете только читать Библию. Ну, подождите, еще все равно надо кушать, надо кормить семью и вырастить эту семью. Поэтому, еще раз говорю, жизнь верующего человека сложная. Вот этот компромисс, который мы выставляем внутри себя, у каждого свой, нету правила. Кому-то надо больше молиться, кому-то больше работать. У каждого своя стрелка внутри, в сердце. И каждый сам знает ту грань, где он может упасть. Упасть в суету, зарыться в зарабатывание денег и забудет Бога. И каждый это знает, где эта грань. И наоборот. Когда он становится супердуховным, говорит: все, я отдал Господу, мне ничего не надо, я все продал, я вот буду только жить для Господа, ходить в лохмотьях. Вы знаете, еще раз говорю, у каждого это своя стрелка. И этот ответ даст Господь каждому из вас. Нету правила. Поэтому будьте мудры, как змеи, просты, как голуби.
Ви слухали програму «Запитання відповіді по Біблії».